О вреде философии. Максим Горький. Я давно уж почувствовал необходимость понять, как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его. Это естественное и в сущности очень скромное желание незаметно выросло у меня в неодолимую потребность, и со всей энергией юности я стал настойчиво обременять знакомых детскими вопросами. Одни искренне не понимали меня, предлагая книги Лаэля или Бока. Другие, тяжело высмеивая, находили, что я занимаюсь ерундой. Кто-то дал историю философии Льюиса. Эта книга показалась мне скучной, я не стал читать ее. Среди знакомых моих появился странного вида студент в изношенной шинели, в короткой синей рубахе, которую ему приходилось часто отдергивать сзади, дабы скрыть некоторый пробел в нижней части костюма. Близорукий, в очках, с маленькой раздвоенной бородкой, он носил длинные волосы нигилиста. Удивительно густые, рыжеватого цвета, они опускались до плеч его прямыми, жесткими прядями. В лице этого человека было что-то общее с иконой нерукотворного Спаса. Двигался он медленно, неохотно, как бы против воли. На вопросы, обращенные к нему, отвечал кратко и не то угрюмо, не то насмешливо. Я заметил, что он как Сократ говорит вопросами. К нему относились неприязненно. Я познакомился с ним, и хотя он был старше меня года на 4, мы быстро дружески сошлись. Звали его Николай Захарович Васильев. По специальности он был химик. Прекрасный человек, умник, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности. Ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина. Смачно чмокал и убеждал меня, что хинин весьма вкусное лакомство, а главное полезен, укрощает буйство инстинкта рода. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты. Принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах. Принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:
«Лошадь от этого издохла бы, даже, пожалуй, пара лошадей. Вам эта штука тоже не пройдет даром, будьте уверены».
Этими опытами Николай испортил себе зубы. Все они у него позеленели и выкрашились. Он кончил все-таки тем, что намеренно или нечаянно отравился в 1901 году в Киеве, будучи ассистентом профессора Коновалова и работая с индигоидом. В 89-90-х годах это был крепкий, здоровый человек, чудаковато забавный и веселый наедине со мною, несколько ехидный в компании. Помню, мы взяли в земской управе какую-то счетную работу. Она давала нам рубль в день. И вот Николай, согнувшись над столом, поет нарочито гнустым тенорком на голос: «Смотрите здесь, смотрите там».
123 и 22, 145, 145.
Поет 10 минут, полчаса, еще поет. Тенаришка его звучит все более гнусно. Наконец прошу, перестань. Он смотрит на стенные часы и говорит:
«У тебя очень хорошая нервная система. Не всякий выдержит спокойно такую пытку в течение 47 минут. Я одному знакомому медику аллилуйю пел. Так он на 30-й минуте чугунной пепельницей бросил в меня. А готовился он на психиатра».
Николай постоянно читал немецкие философские книги и собирался писать сочинение на тему «Гегель и Сведенборг». Гегелева феноменология духа воспринималась им как нечто юмористическое. Лежа на диване, который мы называли «Кавказским хребтом», он хлопал книгой по животу своему, дрыгал ногами и хохотал почти до слез. Когда я спросил его, над чем он смеется, Николай, сожалея, ответил:
«Не могу, брат, не сумею объяснить тебе это, уж очень суемудрая штука, ты не поймешь, но знаешь ли, забавнейшая история».
После настойчивых просьб моих, он долго с увлечением говорил мне о мистике разумного. Я действительно ничего не понял и был весьма огорчен этим. О своих занятиях философией он говорил:
Это, брат, так же интересно, как семечки подсолнуха грызть, и приблизительно так же полезно. Когда он приехал из Москвы на каникулы, я, конечно, обратился к нему с детскими вопросами, и этим очень обрадовал его.
«Ага, требуется философия. Превосходно. Это я люблю. Сия духовная пища будет дана тебе в потребном количестве».
Он предложил прочесть для меня несколько лекций.
«Это будет легче и, надеюсь, приятнее для тебя, чем сосать Льюиса».
Через несколько дней, поздно вечером, я сидел в полуразрушенной беседке заглохшего сада. Яблони и вишни в нем густо обросли лишаями. Кусты малины, смородины, крыжовника густо разрослись, закрыв дорожки тысячу цепких веток. По дорожкам бродил в сером халате, покашливая и ворча, отец Николая, чиновник духовной консистории, страдавший старческим слабоумием. Со всех сторон возвышались стены каких-то сараев. Сад помещался как бы на дне квадратной черной ямы, и чем ближе подходила ночь, тем глубже становилась яма. Было душно, со двора доносился тяжкий запах помоев, хорошо нагретых за день жарким солнцем июня.
«Будем философствовать», — говорил Николай, причмокивая и смакуя слова.
Он сидел в углу беседки, облокотясь на стол, врытый в землю. Огонек папиросы, вспыхивая, освещал его странное лицо, отражался в стеклах очков. У Николая была лихорадка. Он зябко кутался в старенькое пальто, шаркал ногами по земляному полу беседки, стол сердито скрипел. Я напряженно слушал пониженный голос товарища. Он интересно и понятно изложил мне систему Демокрита, рассказал о теории атомов, как она принята наукой. Потом вдруг сказал «Подожди» и долго молчал, куря папиросу за папиросой. Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд. Небо над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра Кощенко трогательно пела виолончель. С чердака из открытого окна доносился старческий кашель.
«Вот что, брат», — заговорил Николай, усиленно куря и еще более понизив голос. «Тебе следует отнестись ко всем этим штукам с великой осторожностью. Некто, забыл кто именно, весьма умно сказал, что убеждения просвещенных людей так же консервативны, как и навыки мысли неграмотной, суеверной массы народа. Это еретическая мысль, но в ней скрыта печальная правда, и выражена она еще мягко, на мой взгляд. Ты прими эту мысль и хорошенько помни ее».
Я хорошо помню эти слова, вероятно, самого лучшего и дружески искреннего совета из всех советов, когда-либо данных мне. Слова эти как-то пошатнули меня, отозвались в душе гулко и еще более напрягли мое внимание.
«Ты, человек, каким я желаю тебе остаться до конца твоих дней, помни то, что уж чувствуешь. Свобода мысли – единственная и самая ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует. Кто хорошо понял непрерывность развития жизни, ее неустанное движение, бесконечную смену явлений действительности».
Он встал, обошел вокруг стола и сел рядом со мною.
«Все, что я сказал тебе, вполне умещается в трех словах. Живи своим умом. Вот, я не хочу вбивать мои мнения в твой мозг. Я вообще никого и ничему не могу учить, кроме математики, впрочем. Я особенно не хочу именно тебя учить, понимаешь? Я рассказываю. А делать кого-то другого похожим на меня — это, брат, по-моему, свинство. Я особенно не хочу, чтобы ты думал похоже на меня. Это совершенно не годится тебе. Потому что, брат, я думаю, плохо».
Он бросил папиросу на землю, растоптав ее двумя слишком сильными ударами ноги. Но тотчас закурил другую папиросу и, нагревая на огне спички ноготь большого пальца, продолжал, усмехаясь невесело.
«Вот, например, я думаю, что человечество до конца дней своих будет описывать факты и создавать из этих описаний более или менее неудачные догадки о существе истины или же не считаясь с фактами, творить фантазии. В стороне от этого, под, над этим, Бог.